Знакомила Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Продолжающиеся протесты в российских городах против итогов выборов в Госдуму. Насколько велик будет рост тарифов на услуги ЖКХ в России в 2012 году? И выставка в Москве ранее неизвестных фотографий Александра Солженицына. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Сегодня в ряде городов России продолжаются акции протеста против фальсификаций на выборах в Государственную Думу, которые прошли 4 декабря. В Москве и Санкт-Петербурге протестные выступления начнутся в 19:00. Призывы поддержать акцию распространяются в социальных сетях. А 10 декабря на улицы Москвы и Петербурга намерены выйти около 7 тысяч человек. Президентский совет по правам человека 23 декабря проведет специальное заседание, которое будет посвящено соблюдению прав человека в ходе прошедших выборов. Будет затронут и вопрос о массовых задержаниях россиян за участие в митингах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Несогласные с итогами парламентских выборов и действиями властей по разгону несанкционированных митингов намерены продолжить акции протеста сегодня. Сбор участников запланирован на 19 часов на Триумфальной площади в центре Москвы. В Санкт-Петербурге акция, озаглавленная как «Митинг против захвата власти партии жуликов и воров», запланирована у Гостиного двора. Сообщения об этом появились в социальных сетях. «Революция продолжается, да, сегодня в 7 на Триумфальной», гласит надпись в Facebook, и «Мы сделаем путинскую Россию историей». Протестные акции против фальсификации итогов выборов в Госдуму проходят сегодня и в других городах России. В Саратове, где партия «Единая Россия» набрала около 65% голосов, днем прошел пикет, который инициировало местное отделение партии КПРФ. Участие в нем приняли около 30 активистов региональных отделений партии «Яблоко» и движения «Солидарность». Акция проходила под лозунгом «Нас разъединили» и «Бьют поодиночке, объединяйтесь». В Уфе также проходит акция против фальсификации выборов в Госдуму, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Башкирии Артур Асафьев.
Возле здания Центра избиркома в Башкирии собрался стихийный такой сход граждан, народу где-то около 100 человек, и народ продолжает прибывать. Это в основном молодежь. Дело в том, что сразу, как только были оглашены итоги выборов в Государственную Думу по Башкирии, значительную часть граждан и прежде всего молодежи охватило такое стихийное возмущение. И эта волна возмущения сразу же начала распространяться в социальных сетях. Это было очень заметно. И уже вчера во время итогового заседания Центра избиркома в Башкирии молодежь в количестве где-то 50 человек собралась около Уфимского горсовета, но почти сразу же эта акция была прекращена милицией. Сейчас здесь милиция пока что ведет себя спокойно, только все время переговаривает по мобильным телефонам. Ее пока что достаточно немного.
В этот раз призывы к участию в протестных акциях активнее всего распространяются в социальных сетях. В Фейсбуке и ВКонтакте появились группы под названием «Суббота на площади революции». Участники этих групп запланировали так называемую всероссийскую акцию протеста против фальсификации выборов уже на 10 декабря. Причем эта акция согласована с властями. Разрешение от мэрии движения «Левый фронт», чей лидер Сергей Удальцов был арестован на 5 дней, и движение «Солидарность» получили во вторник. Правда, в заявке указано, что придет лишь 300 человек. Однако, судя по страницам в интернете, в московской акции планируют принять участие более 6500 человек, в петербургской – более 1000. Пресс-секретарь Левого фронта Анастасия Удальцова рассказала «Радио Свобода», что после парламентских выборов протестам больше не нужны организаторы.
Люди выходят не потому, что их кто-то позвал. Тут первую роль играет то, что им предоставили площадку. Люди выходят за себя и за свою страну. И независимо от того, сколько лидеров посадят сейчас, да, потому что известно, что идут массовые аресты, арестовывают самых активных и в первую очередь оппозиционных политических и общественных деятелей. Но я думаю, что даже если пересажают большую часть, то люди все равно продолжат выходить. Это молодые, искренние, смелые люди, которые, вот как показала вчера Триумфальная, очень даже способны на самоорганизацию, даже без лидеров. В субботу согласован митинг, как вот на Чистых прудах, это будет продолжение на площади революции с 14 до 16 часов.
протестной группе, созданной в сети Facebook, присоединились уже более 4000 пользователей. Причем подхватить акцию намерены жители более 100 городов России. Волна протестов против фальсификации на выборах началась с митингов в центре Москвы. В ходе акции 5 декабря на Чистых прудах, в которой приняли участие несколько тысяч человек, были задержаны около 200. В тот же день в социальных сетях появилась информация о том, что для противодействия оппозиционным активистам и просто несогласным с результатами выборов в столицу были стянуты дополнительные силы внутренних войск. В результате во время продолжения протестов 6 декабря в Москве на Триумфальной площади за участие в несанкционированных акциях были задержаны более 600 человек. Среди них лидеры оппозиционных движений и журналисты. В интернете появилась информация о том, что руководство московских вузов принуждало своих студентов прийти на митинг в поддержку «Единой России» 6 декабря. В случае отказа администрация грозила репрессиями. Президент Российского студенческого союза Артем Хромов считает, что принуждение студентов поддержать действующую власть произведет обратный эффект.
Прошедшая избирательная кампания отзналась тем, что студентов под различными предлогами заставляли как участвовать в политических акциях, заставляли голосовать за определенную политическую силу. Происходило политическое давление. В итоге это обернулось тем, что достаточно высоко выросла явка в молодежной среде, и в основном молодежь проголосовала оппозиционно. Давление имеет всегда обратный эффект, потому что студенчество не боится выражать свое недовольство и готово говорить с альтернативных позиций. И вот сейчас появляется информация о том, что многих студентов заставляют принимать участие в поддержку определенной политической силы. На самом деле это недопустимо. Если на них будут предприняты репрессии, это повод для того, чтобы свести счеты с руководством. То нам поступала информация от студентов, то, что им предлагают принять участие в политических акциях, и это их участие оплачивает. Репрессии могут быть совершенно разные. Это попытка дискриминации при сдаче сессии, при допуске к сессии. Это попытка в том числе отчисления. Это попытка выселения из общежития, не предоставление дополнительных финансовых средств.
Российские правозащитники крайне озабочены реакцией общества на результаты выборов в Госдуму. 23 декабря Президентский совет по правам человека намеревается провести специальное заседание по соблюдению прав человека в ходе парламентских выборов. Глава совета Михаил Федотов рассказал Радио Свобода, что вопрос о массовых задержаниях во время акции протеста будет затронут. Однако он надеется, что проблема к тому времени уже будет решена.
Вопрос очень серьезный. Я просто надеюсь, что до 23 числа этот вопрос будет уже урегулирован полностью. Сегодняшний день власть столкнулась с несоблюдением законов в массовом порядке. Если вы проводите согласованный с муниципальными властями митинг, как это было на Чистопрудном бульваре, то никаких проблем не возникает. Конфликта с законом, я имею в виду. Как только он перерос в демонстрацию, а это, извините меня, это не предусмотрено уже было. На мой взгляд, сейчас очень важно властям понять вот этот конфликт и понять, что проблема может быть решена достаточно просто. Не нужно запрещать. Нужно согласовывать митинги. Но, естественно, не в тех местах, где это просто невозможно. Нужно дать возможность митинговой активности себя проявить, но в нормальных условиях. Очень важно, чтобы и те люди, которые организовывают эти митинги, чтобы они тоже согласились на проведение этих митингов на условиях законности.
Михаил Федотов добавил, что на заседание Совета по правам человека приглашены руководители Центральной избирательной комиссии, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и ряда других ведомств. Нужно помочь обществу обрести уверенность в том, что все случаи нарушения закона будут расследованы, добавил правозащитник. Динара Седикова для Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа, после чего мы продолжим разговоры об итогах и протестах против выборов в Госдуму 2011 года.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы признал законным вчерашнее решение мирового судьи, назначившего 15 суток административного ареста активисту движения «Солидарность» Ильи Яшину. Ожидается, что сегодня также будет рассмотрена кассация адвоката известного блогера Алексея Навального на аналогичный вердикт. Союз журналистов России требует провести расследование всех случаев задержания и избиения представителей СМИ, которые работают на акциях протеста в Москве против официальных итогов выборов в Госдуму. Премьер-министр России Владимир Путин подал сегодня в Центр избирком заявление для регистрации кандидатом в президенты страны на выборах в марте будущего года. Путин выдвинут кандидатом съездом партии «Единая Россия» 27 ноября. В Южной Осетии сегодня официально истекает срок полномочий действующего главы самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты. Ранее Верховный суд республики отменил, сославшись на нарушение, результаты второго тура президентских выборов, прошедшего 27 ноября. Новая дата голосования назначена на 25 марта. В афганской провинции Гельмент сегодня при взрыве фугаса погибли 19 человек. Министры обороны стран НАТО начинают сегодня в Брюсселе двухдневную встречу, посвященную ситуации в Афганистане и Пакистане, а также отношениям с Россией. Глава Европейского совета Херман Ван Ромпи считает, что для ужесточения финансовой дисциплины в странах еврозоны вовсе не обязательно вносить изменения в действующие договоры ЕС. Об этом говорится в докладе, подготовленном Ван Ромпи. Как всегда отмечу, что с последними новостями и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. В эфире «Время свободы», и мы продолжаем тему протестов против итогов выборов в Госдуму России. 6 декабря в Петербурге на несанкционированной акции протеста против нечестных выборов, по уточненным данным, было задержано 247 человек. Сегодня питерская солидарность начинает пикеты с задержанными в Петербурге и Москве, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
То, что задержанные у Гостиного двора и на Исаакиевской площади нуждаются в поддержке, петербургские политические активисты поняли сразу. Все, кто присутствовал на стихийных акциях протеста 5 и 6 декабря, видели, что их участники не профессиональные оппозиционеры, а обычные люди, которых, что называется, достали. Кто-то впервые пришел на выборы, возмущенный недавно объявленной рокировкой правящего тандема, кто-то поработал наблюдателем на избирательных участках и насмотрелся такого, что решил, пора на Гостиный двор, а кто-то просто шел мимо и вот теперь ночует в отделах милиции и катается с ОМОНом в душных автобусах по городу без еды и воды. На протестные акции люди собирались ВКонтакте. Здесь же организовалось что-то вроде штаба помощи задержанным. Ночью развозили продукты, а также одежду для иногородних задержанных. 7 декабря петербургское отделение движения «Солидарность» начинает серию одиночных пикетов в поддержку своих арестованных и задержанных товарищей и единомышленников. Каждый день с 14 до 15 часов члены «Солидарности» в Петербурге собираются стоять по одному на пересечении Малой Садовой улицы и Невского проспекта с плакатами «Долой фальшивые выборы! Свободу политзаключенным!». О судьбе задержанных говорит лидер петербургских лимоновцев Андрей Дмитриев.
Пока что информация по задержанным следующая. Ночь все провели в отделениях, кроме журналистов некоторых, которых вчера отпустили. Сейчас большинство отвозят постепенно в суд, мировой участок номер 203, к известному судье Кузнецову. И в силу того, что очень большое количество людей, их даже не заводят в суд, а они просто в автобусах пишут обязательства о явке, заявление о переносе слушаний по месту жительства, их отпускают. Но с некоторыми людьми возникают проблемы. Вот, в частности, в 38-м отделении оставили нашего активиста Александра Кулакова и активиста «Солидарности», члена политсовета «Солидарности» в Петербурге Александра Скобова. Они там продолжают сидеть. Что им еще инкриминируют, совершенно непонятно. У нас еще два человека сегодня выходят с 4-го числа, которые трое суток получили.
В ходе акции 6 декабря был задержан 14-летний мальчик, шедший из музыкальной школы. Его отец возмущен тем, что полицейские написали в протоколе, будто его абсолютно аполитичный несовершеннолетний сын выкрикивал антиправительственные лозунги. По некоторым данным, были задержаны еще несколько несовершеннолетних. Сегодня вечером у Гостиного двора снова ожидается акция протеста. Люди опять договариваются о встрече в социальных сетях. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
В наших программах мы продолжаем практически постоянно рассказывать о протестах, связанных с недовольством многих россиян, фальсификациями на выборах, которые проходят, я имею в виду протесты в столице, в других российских городах. Западные издания, конечно, это комментируют обильно. Какие материалы для нашего с вами обзора вы сегодня отобрали? Пожалуйста, вам слово.
Да, конечно, западные издания комментируют. И, например, «Гардиан» назвала протестное выступление в Москве крупнейшим за последние годы. При этом газета пишет, что российские демонстрации вряд ли способны превратиться в силу, сравнимую с той, что родилась на египетской площади Тахрир. Даже несмотря на то, что события в Египте и Москве, по мнению западных наблюдателей, очень схожи. Среди основных причин, почему это произойти не может, газета называет разрозненность российской оппозиции и относительную политическую пассивность граждан. В подтверждение этих слов «Гардиан» приводит данные историка и сопредседателя незарегистрированной партии Народной свободы Владимира Рыжкова, согласно которым, цитирую, 85% россиян не принимают участия ни в каких объединениях, не только политических, но и общественных или религиозных. В этой области царствует почти полная пассивность. Проблемы, волнующие людей, находятся вне политической повестки дня. Конец цитаты. Издание называет движение в защиту своих прав на автодорогах, общество синих ведерок, а также экологическое движение в защиту химкинского леса пока что единственными общественными силами, способными объединить людей. О российской политической оппозиции газета пишет, цитирую, «Оценка возможности российских оппозиционных партий быть избранными – неблагодарное дело. Во-первых, потому что они склонны к расколам, а во-вторых, они не столь популярны. Не разрешили баллотироваться на выборах коалиции политических организаций. Парнас. Партия «Правое дело», восставшая из пепла Союза правых сил, получила, по предварительным данным, всего 0,6% голосов, а самая выдающаяся оппозиционная партия «Яблоко» набрала всего 3,3%. Это вовсе не находящееся в ожидании своего часа движение «Братья-мусульмане». Это была цитата из статьи, посвященной протестам в связи с нарушениями в ходе выборов в газете «Гардиан».
Саша, есть ли еще в западных газетах публикации, как-то анализирующие обстановку после выборов в России?
Да, Юлия Иоффе, автор обширной статьи в журнале Foreign Policy, посвященной политической ситуации и общественным настроениям в российском обществе, также делает вывод, что российский тахрир, как она называет протесты, способные привести к смене режима, невозможен. Оппозиции, пишет Иоффе, неорганизованной группе небольших организаций и отдельных доброжелателей придется принять участие в тяжелом сражении, чтобы прийти к власти или хотя бы заставить Единую Россию поступиться хоть дюймом занятой ей земли. Конец цитаты. Foreign Policy пишет, что не стоит надеяться на какие-либо изменения в Госдуме. Несмотря на то, что «Единая Россия» потеряла конституционное большинство, партии так называемой системной оппозиции способны поддержать крупнейшую российскую политическую силу во время голосования даже по вопросам, связанным с внесением изменений в Конституцию. Цитирую. «Само существование системной оппозиции и отсутствие нормальной основывается на одном простом тезисе – лояльность к Кремлю превыше всего. Таким образом, когда партии снова вернутся в Думу, да еще и при поддержке, полученной от избирателей, им будет легко соблазниться и начать сотрудничать с «Единой Россией». От них так и не будет исходить реформный импульс. Но даже такой маленькой победы, как утрата крупнейшей российской партии конституционного большинства, стало достаточно, чтобы либерально настроенные граждане отправились в Твиттер и Фейсбук, где высказали свое возмущение фальсификациями, а потом отправились на холодные дождливые улицы, чтобы выразить свой протест». Конец цитаты. Это была цитата из журнала Foreign Policy.
То есть автор статьи Foreign Policy заключает, что вот такой российский тахрир не может случиться не только потому, что в России нет политической или общественной силы, способной возглавить протесты, но еще и потому, что власти этого не допустили бы. Саша, спасибо. Напоминаю, что Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми материалами в свежих западных изданиях. Мы продолжаем «Время свободы». Рост квартплаты в Москве в 2012 году составит до 25%. Об этом со ссылкой на источники в столичной мэрии сообщает РИА Новости. То же самое будет происходить и в других российских регионах. Сообщается, что рост тарифов начнется со второго полугодия 2012 года. Рассказывает Любовь Чижова.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства города, утверждающее тарифы на услуги для населения в 2012 году. В первом полугодии цены на услуги ЖКХ останутся прежними, а вот уже с июля тарифы для населения вырастут. Повышение цен будет зависеть от того, в какой зоне Москвы находится дом. К первой зоне относятся дома в пределах третьего транспортного кольца и в некоторых других районах. Ко второй зоне – остальная территория города. Квартплата у москвичей может вырасти от 3 до 25%, говорит член партии «Справедливая Россия», эксперт по вопросам ЖКХ Галина Хованская.
Я могу сказать, что обещания, которые были со стороны казака Дмитрия Николаевича, что там 4-6%, потом высказывание премьера о том, что рост не должен превышать уровень инфляции, а, кстати, фракция «Справедливая Россия» вносила соответствующий законопроект, однако он был тоже не проголосован. Вы понимаете, не против, а просто не голосуют. Большинство думское. И таким образом голосуют три фракции оппозиционные. Этих голосов недостаточно. Да, сейчас их будет больше. Да, их будет больше 200. Но, тем не менее, большинства нет. Это очень грустно. Но мы снова будем вносить и уже внесли этот законопроект о том, что рост тарифов на коммунальные услуги не должен превышать уровень инфляции. И, к великому сожалению, я слышала высказывание как раз чиновников Министерства регионального развития, что вот они там посчитали, и что меньше 15 не получается. Но это совершенно недопустимо, потому что, на самом деле, даже в кризис, естественно, монополии совершенно не страдали от убытков и жили очень и очень неплохо, если посмотреть данные по этим структурам. Понимаете, здесь единственный регулятор – это государство, потому что речь идет о естественных монополиях. То есть если у государства такая политика будет повышать выше уровень инфляции, значит, так оно и будет. Ну, ничего, мы потом скажем на следующих выборах все, что мы по этому поводу думаем.
Рассказывала Галина Хованская из партии «Справедливая Россия». Старший научный сотрудник Центра развития Высшей школы экономики Максим Петраневич напоминает, что значительный по сравнению с предыдущими годами рост цен на услуги ЖКХ коснется не только москвичей, а всех россиян, и объясняет, почему власти приняли такое решение.
Главное отличие, которое ждет не только москвичей, но и россиян в 2012 году, это то, что удорожание тарифов на услуги ЖКХ будет перенесено с 1 января на 1 июля. И так каждый год, начиная с последующего, в 2012 году, и в 2013, в 2014 и в 2015, ну и так далее. Но это означает, что в первую половину 2012 года мы все будем платить по той же ставке, по которой мы оплачиваем эти услуги в 2011 году, и в какой-то степени это вот будет достаточно благоприятная пауза с точки зрения благосостояния и наших трат. Однако необходимо сделать пару замечаний. Первое, на что хочется обратить внимание, это на то, что объемы индексации тарифов естественных монополий в 2012 году, они будут достаточно низкими, в среднем 6%. И это приведет к тому, что темп роста инфляции в 2012 году, они могут быть сравнимы или даже меньше, чем в текущем году. Зимой у нас обычная инфляция завышается из-за того, что тарифы растут, а летом из-за того, что цены на фрукты и овощи падают, то инфляция искусственно занижается за счет этих факторов. Поэтому при переносе с зимы на лето удорожания тарифов мы получим более ровную картину по темпам инфляции. Это раз. Во-вторых, я не исключаю, что в самом деле именно год переноса индексации, он выбран не случайно, поскольку если в начале 2012 года будет отсутствовать индексация тарифов на ЖКХ, то это позволит властям до июля рапортовать о значительном снижении темпов роста инфляции там до уровней там 5% и ниже. Но, опять же, это все будет временно до июля.
Старший научный сотрудник Центра развития Высшей школы экономики Максим Петраневич напомнил, что в 2012 году Россию ждут еще два повышения акцизов на бензин в январе и июле, а новое правительство и президент могут повысить некоторые виды налогов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы признал законным вчерашнее решение мирового судьи, назначившего 15 суток административного ареста активисту движения «Солидарность» Илье Яшину. Таким образом, была отклонена жалоба защиты оппозиционера. Ожидается, что сегодня также будет рассмотрена кассация адвоката известного блогера Алексея Навального на аналогичный вердикт. Союз журналистов России требует провести расследование всех случаев задержания и избиения представителей СМИ, которые работают на акциях протеста в Москве против официальных итогов выборов в Госдуму. Премьер-министр России Владимир Путин подал сегодня в Центр избирком заявление для регистрации кандидатом в президенты страны на выборах в марте будущего года. Путин был выдвинут кандидатом съездом партии «Единая Россия» 27 ноября. В Южной Осетии сегодня официально истекает срок полномочий действующего главы самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты. Ранее Верховный суд республики отменил, сославшись на нарушение, результаты второго тура президентских выборов, прошедшего 27 ноября. Новая дата голосования назначена на 25 марта. В афганской провинции Гельмен сегодня при взрыве фугаса погибли 19 человек, все гражданские лица. Днем ранее жертвами двух нападений у шиитских мечетей в Кабуле и Мазари-Шарифе стали 59 человек. Министры обороны стран НАТО начинают сегодня в Брюсселе двухдневную встречу, посвященную ситуации в Пакистане и Афганистане, а также отношениям с Россией. Глава Европейского совета Херман Ван Ромпи заявил, что считает, что для ужесточения финансовой дисциплины в странах еврозоны вовсе не обязательно вносить изменения в действующие основополагающие договоры ЕС. Бывший президент Израиля Моше Кацаф начинает сегодня отбывать 7-летний срок заключения, к которому он был приговорен по обвинению в сексуальных преступлениях. Президент России Дмитрий Медведев сегодня утвердил поправки в Уголовный кодекс, которые в частности вводят новый вид наказания – принудительные работы. Мы продолжаем программу «Время свободы». В историко-художественном музее города Гусь Хрустальный открылась выставка «Неизвестный Солженицын». Здесь представлены более 100 цветных фотографий писателя, которые никогда прежде не экспонировались и не публиковались. Мещерский край для начала показа выставки был выбран, потому что именно сюда Солженицын приехал на постоянное жительство после казахстанской ссылки. Лишь впоследствии выставку покажут в Москве, рассказывает Лиля Пальвелева.
3 года назад, когда отмечали 90 лет со дня рождения Солженицына, в московском манеже была грандиозная по масштабу фотовыставка, основанная на личных и семейных архивах автора «Архипелага». Неужели после нее могли остаться неизвестные снимки? С этим вопросом обратимся к одному из организаторов выставки в Гусь-Хрустальном, Юрию Супруненко.
Эти фотографии – это все архивы первой жены Солженицына Натальи Алексеевны Решетовской. Сейчас этот архив находится у известного солженицыноведа Николая Васильевича Ледовских. И он любезно предоставил эти все материалы, и мы сделали выставку. Они нигде, эти фотографии, не публиковались. Ну, может быть, за исключением некоторых отдельных экземпляров.
И какой период жизни Солженицына охватывают эти снимки?
63-64 год и раньше. Я уточню, что это прежде всего выставка цветных фотографий. Когда уже в ходу была немецкая пленка «Орва», он купил, они очень активно снимали с Натальей Алексеевной Решетовской, очень активно снимали пейзажи, виды всевозможные, семейные фотографии очень много. Его снимала Решетовская, и он ее снимал. В частности, есть фотография, где он лежит под москвичом, который они купили на гонорар от одного дня Ивана Денисовича, ну, ремонтирует его. Ну и различные фотографии, что он несет ведра на даче. Тут такой момент, что эта выставка не только Солженицына, но и Решетовской. Мы как бы отдаем дань Решетовской, она в последние годы была забыта, а ведь на самом деле при ней были созданы его знаменитый «Матрёнин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» писались. И в последние годы она как-то отошла в тень немного. И это напоминает историю с Булгаковым, когда по воспоминаниям Белозерской Булгаков писал «И дни Турбиных», и другие, «Белую гвардию» в частности. А потом при появлении Лены Сергеевны она как бы, так сказать, немножко отошла в тень, но на самом деле первой полной жизни она была при Михаиле Абрамовиче Булгакове. Так и вышла и Наталья Алексеевна Решетовская. Ну ведь в последнее время у них, так сказать, с Александром Александровичем были множество конфликтных ситуаций. И последняя книга называлась «Моя прижизненная реабилитация». Это вот эта выставка можно назвать «Посмертная реабилитация Решетовской». То есть мы отдаем дань ей и заслуги ее и в фототворчестве, и в литературном творчестве. И просто напоминаем о том, что она была, создавала уют, покой для Александра Александровича.
Говорит Юрий Супруненко, а мы добавим, выставка не состоялась бы, если бы не энтузиазм сотрудников муниципального музея «Гусь Хрустального». Их стараниями отреставрировали потертые слайды, с которых затем и были отпечатаны снимки. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями, текстами, репортажами, видео и онлайн-трансляциями, комментариями, блогами и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире один из моих коллег и один из редакторов нашего сайта, Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте, вам слово, чем порадуете?
Добрый день. В эти дни сайт работает в каком-то режиме особом. Естественно, в фокусе внимания и журналистов, и всех находятся московские и питерские события. И для тех, кто интересуется происходящим, сайт, надеюсь, представляет полную картину того, что происходило в Москве в предыдущие дни, и того, что будет происходить. Прежде всего, конечно, людям неравнодушным я бы порекомендовал фото и видео отчеты наших корреспондентов, которые работали в эти дни на акциях на Чистых прудах и на Триумфальной площади в Москве. Это, на мой вкус, высококлассная профессиональная работа, которая дает довольно полную картину того, кто пришел на эти акции, как происходило противостояние и с силами правопорядка, и с представителями прокремлевских молодежных движений, кто, собственно говоря, составлял костяк протестующих. И самое, на мой взгляд, важное обстоятельство из этих видео и фотоотчетов – можно составить себе представление о том, как поменялся состав протестующих буквально на наших глазах. Акции оппозиции происходили, скажем, на Триумфальной площади довольно регулярно, традиционно и уже на протяжении длительного времени, и вдруг в этих рядах образовались совершенно новые лица. И молодые, и не очень молодые, но это новые лица, и посмотреть и послушать, что говорят эти люди о причинах своего присутствия на акциях оппозиции, что привело их туда и чего бы они хотели добиться, на мой взгляд, очень важно, и материалы сайта swobodanews.ru позволяют это сделать практически в онлайн-режиме. Сегодня очередная акция оппозиции планируется на Триумфальной площади. Подчеркну, что эта акция носит несогласованный характер, и инициирована она была в социальных сетях, и на сайте можно проследить о том, как она зарождается, и, я надеюсь, чем она, надеюсь, мирно закончится.
Михаил, спасибо. Я тоже присоединюсь вот к вашей похвале в адрес наших коллег, которые работали и работают в эти дни с видео-фотокамерами на московских улицах. Напоминаю также, что Михаил Шевелев рассказал нам о том, чем мы можем похвастаться на нашем сайте, сайте «Радио Свобода» сегодня.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.swobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры». Часть ее, конечно, тоже сегодня посвящена подведению итогов недавних парламентских выборов в России. Над рубрикой работала Ольга Серебряная.
В российские блоги в последние дни проникают только взвешенные суждения. Все эмоции, возникающие в ходе уличных акций и жестоких задержаний, ЖЖ не достигают, поскольку во время подготовки и проведения акций он не работает. Зато по ночам у избежавших ареста граждан есть возможность почитать вдумчивые прогнозы на будущее. Обозреватель Политру Михаил Захаров считает, что, несмотря на многочисленные свидетельства подтасовок, рассчитывать на пересмотр результатов выборов не стоит.
Доказать что-либо масштабное не удастся, суды все равно большую часть таких протоколов отвергнут под каким-либо соусом, а когда это не удастся, ну, что-то пересчитают. И потом тот же Чуров скажет, что все это всерьез на результаты выборов не повлияло. Вот журналисты поймали неустановленных лиц на попытке вброса бюллетеней за «Единую Россию», а глава ЦИК говорит, что в это не верит. Такое априорное знание. Уличный протест остается единственным выходом для активной части граждан. Поскольку 50% за «Единую Россию» по Москве – некоторый перебор. Ну, не вижу я лично этих единороссов на улицах. И в подслушанных разговорах активных сторонников властей давно уже не наблюдаю. А ЦИК говорит 50%. Это у меня, разумеется, тоже априорное знание, просто другое, не такое, как у главы ЦИКа. Его, может, и весомее, но в метро-то я езжу, а не он.
Уменьшение представительства «Единой России» в Думе едва ли изменит текущую ситуацию, считает историк Сергей Волков.
Публика решительно не понимает, что режим – это не «Единая Россия» и даже не Путин. Но не было их 10 лет назад, а режим был. Все остальные партии, и прежде всего КПРФ, представляют режим в гораздо большей степени, чем «Единая Россия». Приятно, конечно, что некоторые конкретные взорвавшиеся товарищи слегка получили по носу. Но в угоду кому? Особых проблем ситуация Путину не создает. Ну, неприятно, конечно, будет с небольшим перевесом во втором туре выиграть у вечного Зюганова. Придется немного подергаться, кого-то сдать, чего-то измыслить. С оппозицией, тем более в Думе, проблем вообще никаких. Потому что принципиальных мировоззренческих противоречий у него с КПРФ нет. Достаточно сменить неоднозначную оценку Сталина на однозначно положительную, и стороны сольются в братских объятиях. А националисты и небольшая несоветская часть либералов останутся изгоями за пределами великого советского народа.
Впрочем, у оппозиции есть шанс, пишет политолог Станислав Белковский на портале OpenSpace.ru.
У нас в стране ничему никогда нет альтернативы. Сначала гайдаровским реформам, потом Ельцину, дальше Путину и тому подобное. Если бы партии системной оппозиции хотели реально побороться за власть, они бы выдвинули единого кандидата в президенты, который мог бы реально, несмотря на фальсификации, выйти с Путиным во второй тур. Да, скорее всего, единый кандидат из-за манипуляций не победил бы на выборах 2012, но получил бы до 40% голосов, решающим образом поставив под сомнение безальтернативность Путина. А лучшим оппозиция не могла бы и мечтать.
В США идет борьба за президентскую номинацию от республиканской партии, и читать американские политические блоги без постоянных консультаций с Википедией становится все сложнее. Обилие кандидатов и быстрые перемены их участи захватывают воображение. Краткое содержание уже подзабытых эпизодов этого длинного сериала пытается пересказать блог об американской политике на сайте Economist.
Куда подевалась Мишель Бакман? Если я ничего не путаю, дело было летом. Как только я собрался подробно изучить ее политическую биографию, о намерении бороться за республиканскую номинацию объявил Рик Перри. И все, кто поддерживал Бакман, стали поддерживать Перри. Соответственно, я решил, что разумнее будет заняться политической биографией Перри. Потом Перри не смог вспомнить, какие отделы в правительстве ему хотелось бы упразднить. И все, кто его поддерживал, стали поддерживать Хермана Кейна. Потом выяснилось, что число желающих обвинить Хермана Кейна в сексуальных домогательствах и внебрачных связях бесконечно. В связи с чем он стал терять сторонников и вышел из гонки. Теперь все внимание сосредоточено на Ньютоне Гингриче. Но согласно опросу, проведенному National Journal, подавляющее большинство из 102 инсайдеров отдают предпочтение Митту Ромни. Что возвращает нас к Мишель Бакман? Она-то что такого сделала? Эта гонка все больше и больше напоминает Шерлока Холмса, когда все другие возможности исключены, верным решением оказывается последнее.
Возможно, именно благодаря запредельной мелочности кампании победителем может оказаться никем не упомянутый кандидат, член Палаты представителей от штата Техас Рон Пол. Роберт Коста пишет на сайте National Review.
Конгрессмен Рон Пол редко попадает в новости, поэтому его кандидатуру многие игнорируют. Но на самом деле тихая кампания Пола – решение стратегическое. Пока его соперники переругивались друг с другом, ему удалось собрать серьезную сумму и установить хорошие связи на местах. Вполне возможно, что его команда преподнесет сюрприз, выиграв голосование на съезде фракции в Айове. Если Полу удастся это сделать, политиканы, предвещающие нам борьбу между Гингричем и Ромни, останутся с носом.
За Пола, считает Роберт Коста, будут голосовать потому, что он внушает надежду на возвращение в политику духа сдержанной и аргументированной дискуссии. Крайности в виде партии чаепития и альтернативной реальности телеканала Fox News, судя по всему, окончательно утомили симпатизирующих консервативной партии американцев.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Тысячи людей выразили желание принять участие в акции против фальсификации на выборах в Госдуму России, которая пройдет в Москве 10 декабря. В специальной группе в интернете, созданной в социальной сети Facebook, зарегистрировались по последним данным не менее 10 тысяч человек. 5 и 6 декабря в масштабных митингах оппозиции в Москве были задержаны сотни несогласных с официальными итогами прошедших выборов. Полицейские вели себя жестко, в том числе с теми, кто освещал акцию. Союз журналистов России потребовал расследовать все случаи задержания и избиения представителей СМИ на протестных акциях против выборов в Госдуму. Премьер-министр России Владимир Путин подал сегодня в ЦИК заявление для регистрации кандидатом в президенты страны. В Южной Осетии сегодня официально истекает срок полномочий действующего главы самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты. Ранее Верховный суд отменил, сославшись на нарушения, результаты второго тура президентских выборов 27 ноября, и новая дата голосования в Южной Осетии назначена на 25 марта.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Триумфальное после выборов. Фото и видеорепортажи.
Комментарии экспертов.
Дипломат Максим Филандров о тексте и подтексте доклада европейских наблюдателей на выборах в Госдуму.
Право автора.
Виталий Камышев. Достоевский и Кремль.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжим «Время свободы». Федеральная антимонопольная служба России не готова одобрить сделку по объединению энергетических активов «Газпрома» и «Реновы» в заявленных ими параметрах. Тем не менее, как предполагают эксперты, газовый монополист все-таки сумеет завершить эту сделку на своих условиях. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российская антимонопольная служба намерена согласовать создание крупнейшего в стране электроэнергетического холдинга между контролируемым государством концерном «Газпром» и частной компанией «Ренова» Виктора Виксельберга лишь при условии продажи ими ряда своих активов. Согласно предварительной договоренности, которая была объявлена в начале июля, в новую компанию должны войти «Газпром Энергохолдинг» и «КЭС Холдинг» – крупнейшая на сегодня частная энергетическая компания в стране. Что потребует продать антимонопольное ведомство, пока не сообщается. Однако представители структуры «Газпрома» уже не согласились с его решением. Насколько жесткими могут оказаться выданные участникам сделки предписания? Аналитик инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Владимир Скляр.
Сделки такого характера вряд ли будут инициативы менеджеров там, среднего звена «Газхолдинга» или «Газпром». Решения о них принимаются на самом высоком уровне. Поэтому, если об этом уже было объявлено, то, наверное, все-таки какое-то одобрение от политического истеблишмента по этой сделке есть. С моей точки зрения, антимонопольщики выдадут какие-то поведенческие предписания, а-ля подавать какие-то отчеты поведенческие о поставках газа «Газпромом» электростанциям в тех регионах, где у них появится угроза монополии. Но концепцию сделки все равно будет одобрено.
Что получится в результате объединения электроэнергетических активов двух компаний и чего так опасаются эксперты и многие правительственные чиновники? Владимир Скляр продолжает.
По нашим подсчетам, если сделка состоится, государство и аффилированные с государством компании будут контролировать около 72% установленной мощности Российской Федерации. То бишь они будут контролировать 72% генерации сектора, где по закону об электроэнергетике 2003 года у нас должна быть конкурирующая среда. Фактически поглощение КЭС-холдинга «Газпрома» будет означать возврат вот к этой вот большой и неуклюжей структуре РАО ЕС, где все контролируется государством, а эффективность не ставит. На первое место.
С тем, что заявленная сделка фактически дискредитирует саму идею реформирования российской электроэнергетики и возвращает страну к временам РАО ЕС России, согласен и старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов. В этом случае, по его словам, о свободной конкуренции на этом рынке можно забыть.
Это очень серьезный прецедент, это очень крупная компания. По большому счету, это ставит под серьезную угрозу вообще функционирование свободного рынка электроэнергии. Если это произойдет, то действительно, скажем так, те цели, которые преследовал Анатолий Чубайс и его команда в результате реформирования электроэнергетики, эти цели, по сути, достигнуты не будут. Во-первых, государство придет в энергетику, во-вторых, создастся крупный игрок, который будет доминировать на рынке.
Новое усиление позиции государства в электроэнергетике России, по мнению экспертов, во многом связано с его текущей политикой регулирования этого сектора экономики, не дающий никаких гарантий окупаемости вложенных в него инвестиций. Аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр.
Когда приходили частные инвесторы в наш сектор, государство давало какие-то обязательства по структуре сектора в долгосрочной перспективе. Полная либерализация, отказ от ограничений роста тарифов, выставление тарифов в соответствии с уровнем спроса и предложения в системе. К сожалению, эти надежды не оправдались, и хотя номинально в области генерации каких-то совсем катастрофических шагов государство не предпринимало, частные русские инвесторы, которые, в принципе, сейчас и уходят, да, потому что иностранцы еще не заявляют о своем желании выйти из российской электроэнергетики, они понимают все риски.
Впрочем, как считает Александр Корнилов из Альфа-банка, нынешние действия государства по искусственному ограничению тарифов в электроэнергетике, снижающие инвестиционную привлекательность отрасли, носят временный характер и связаны с предстоящими парламентскими и президентскими выборами.
Безусловно, в настоящий момент сектор подвержен тем перетурбациям, которые связаны с предвыборной кампанией, а именно серьезное давление на тарифы как всех госмонополий, так и в частности электроэнергетики, которая, пожалуй, в наихудшем состоянии с точки зрения влияния государства на тарифное образование. Но если верить словам первых лиц, которые заявляют о том, что, в принципе, государство по-прежнему придерживается идеи продолжения либерализации рынка электроэнергии, собственно, продолжения тех принципов, которые были положены в основу реформы, то можно сказать, что такое явление, как усиление контроля за тарифами, оно носит временный характер, и после всей предвыборной суеты ситуация изменится в более положительную сторону для энергетиков.
Многие экономисты согласны, что после завершения выборных кампаний новые российские власти для оздоровления экономической ситуации в стране будут вынуждены принимать непопулярные решения, связанные в том числе и с повышением тарифов естественных монополий. Но в электроэнергетике основным бенефициаром этого, как считает аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр, вполне может оказаться «Газпром».
После объединения, если не будет никаких предписаний от ФАС, «Газпром» в некоторых зонах перетока в европейской части России будет контролировать около 70-80% мощности. Создать конкурирующую среду в этих условиях будет невозможно, и у «Газпрома» будут в наличии инструменты для того, чтобы выставлять цены завышенные на электроэнергию для конечных потребителей, нежели коими они были бы при нормальной конкуренции.
Сами же участники сделки, несмотря на позицию ее правительственных противников, в эти сроки готовы уложиться. Ранее они заявляли, что объединение двух компаний будет завершено до конца текущего года.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». И статистика, и результаты массовых опросов говорят о том, что в России очень сильно социальное неравенство. В каких жизненных сферах оно проявляется? Как влияет такая ситуация на отношение людей к политике, к демократическим институтам? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, основной массе россиян, почти половине, хватает денег на продукты и одежду, но им трудно покупать товары длительного пользования. Тех, кто может себе это позволить, совсем мало, примерно 1% населения. На другом полюсе 10% людей, которым денег не хватает даже на продукты, говорит Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления центра.
Уровень неравенства доходов в России один из самых высоких, он на уровне США или иногда выше. Это если мы говорим о дифференциации по доходам. А если мы говорим о дифференциации по заработной плате, то тогда ситуация в России еще более драматическая, потому что для России характерны очень значительные существенные различия в заработной плате низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников. В Западной Европе комфортными различиями бывают там 3, 5, ну максимум 7 раз. У нас эти различия находятся в интервале там от 10 до 20 раз, а лет 10 назад были под 30 раз.
А в чем еще, кроме доходов, выражается социальное неравенство в России?
В доступе и возможности удовлетворения основных жизненных нужд любого человека, любой семьи. Прежде всего, это в медицинских услугах, в образовании, в доступности жилья. Среди бедных людей 18% говорит о том, что в случае необходимости они рассчитывают на то, что они смогут получить нормальное лечение. Среди обеспеченных доля таких ответов 44%. Только каждый пятый бедный человек считает, что он может получить хорошее образование, либо дать его своим детям, и половина среди богатых. С жильем ситуация еще более драматическая. Только 12% людей бедных оценивают свое жилье как хорошее или более-менее удовлетворительное, и половина среди богатых.
А как влияет социальное неравенство на отношение людей к политике?
Вы знаете, отношение к политике во всем российском обществе, оно, в общем-то, примерно одинаковое и, прежде всего, очень отстраненное. Люди все менее интересуются политикой, но если говорить о политике чуть шире и говорить об отношении людей к государству, их представление о том, могут ли они на что-то повлиять и вообще их попытка взглянуть куда-то дальше за пределы своей семьи, конечно, в случае малообеспеченных людей она еще более скудная и скромная, чем у людей более обеспеченных. Ну вот, например, мы спрашивали, как вы думаете, нужна ли России демократия? Даже на декларативном уровне среди обеспеченных людей 60-65% соглашаются с тем, что да, России нужна демократия. Среди наименее обеспеченных, вот тех, кому не хватает даже на продукты, только 43%. Но в основном это происходит за счет того, что менее обеспеченные граждане, они вообще плохо понимают всю эту проблематику, и они скорее демократии приписывают свойства, как это ни странно, прежней жизни. Когда их спрашивают, какая демократия нужна России, треть из них говорит, такая, какая была в Советском Союзе. Такое ощущение, что у бедных людей за любым ответом стоит запрос на то, чтобы вырваться из этой самой малообеспеченности, чтобы кто-то им помог, потому что сами они не могут, они не уверены в завтрашнем дне, над ними давлеет чувство усталости и отсутствия перспектив, они уже не могут сами вырваться из этой ситуации.
А как влияет, на ваш взгляд, расслоение общества, социальное неравенство на демократические институты в стране?
До тех пор, пока значительными массовыми будут слои населения, которые озабочены тем, чтобы накормить и одеть свою семью, и ни на что другое у них не хватает ни сил, ни времени, до тех пор запрос на демократические институты будет сдерживаться вот именно этим обстоятельством, безысходностью этих людей. И в этом смысле можно говорить, что бедность – это такая современная форма рабства. Но, конечно, не надо абсолютизировать этот фактор. Как мы видим, опять же, на примере нашей страны, наиболее обеспеченные люди, они очень часто оказываются как раз большими сторонниками консервации сложившегося порядка вещей, чем более бедные слои населения.
Как отмечает социолог и экономист Марина Красильникова, в списке проблем, которые более всего тревожат граждан, социальное расслоение не занимает первых мест. Об этом говорят только 21% опрошенных. Но это лишь свидетельство того, что проблема не артикулирована в общественном сознании как таковая. А открывают этот список обнищание населения, безработица и рост цен, что, безусловно, говорит о важности именно этой проблемы, только в других формулировках.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы также много и по-разному будем говорить об итогах парламентских выборов в России, анализы экспертов. Вас ждут также рассказы наших корреспондентов о новых намечаемых на улицах российских городов протестах в связи с обнародованными итогами. И практически весь час мы посвятим этой теме, но, правда, будут и несколько репортажей, не связанных с итогами прошедших выборов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».